Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Исаул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой лицо его, в особенности глаза, горели огнем, а озноб пробегал по спине, и во всем теле что-то быстро и равномерно дрожало. «Ну, готово у вас все», — сказал Денисов. «Давай лошадей». Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбронив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь по привычке хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову. «Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста, ради Бога!» — сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него. «Об одном тебя прошу!» — сказал он строго. «Слушаться меня и никуда не соваться!» Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что-то шепотом с Исаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались со своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него. «Сигнал!» – проговорил он. Казак поднял руку, раздался выстрел, и в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и опять выстрелы. В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно как середина дня ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие-то люди, должно быть, это были французы, бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади. У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидал, было бледное, с трясущуюся нижнюю челюстью лицо француза, державшегося за древко, направленной на него пики. «Ура, ребята, наши!» – прокричал Петя, и, дав поводье разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице. Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и оборванные русские пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. «Опять опоздал!» — мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе барского дома. Французы засели там за плетнем в густом заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям в объезд. «Пехоту подождать!» — кричал он, в то время как Петя подъехал к нему. «Подождать! Ура!» – закричал Петя и немедленно, ни одной минуты поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшиеся пули. Казаки и Долохов скакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме. Одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору, к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору, и в вместо того, чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову. Переговорившись с старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно с раскинутыми руками лежавшему Пете. «Готов», — сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову. «Убит!» — скрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно, безжизненное положение, в котором лежало тело Пети. «Готов!» — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружали спешившиеся казаки. «Брать не будем!» — крикнул он Денисову. Денисов не отвечал. Он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью уже побледневшее лицо Пети. «Я привык что-нибудь сладкое, отличный изюм. Берите весь», — вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него. Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его. То, что есть он сам, сущность его, в его глазах очевидно уничтожается, перестает быть. Но когда умирающее есть человек, и человек любимый, тогда, кроме ужаса, ощущаемого перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая так же, как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения. После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений. Все, быстро проехавший экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить, еще хуже, слово неискреннего, слабого участия, все болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору, и мешало вглядываться в те таинственные, бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними. В конце декабря в черном шерстяном платье с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери. Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. и та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такой далекой и невероятной, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота, и разрушение, или страдание и оскорбление. Громкий стук ручки замка двери болезненно поразил слух Наташи. Быстро и неосторожно, с испуганным, незанятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша. «Пожалуйте к папаше, скорей!» — сказала Дуняша с особенным и оживленным выражением. «Несчастье о Петре Ильиче!» — письмо, всхлипнув, проговорила она. «Какое там у них несчастье! Какое может быть несчастье? У них все свое старое, привычное и покойное», — мысленно сказала Наташа. Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно-судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо.
«Петя, поди, она зовет!»
И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками. Вдруг, как будто электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль. Ей показалось, что что-то отрывается в ней, что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери. Графиня лежала на кресле, странно неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки. «Наташу, Наташу!» — кричала графиня. «Неправда, неправда, он лжет!» «Наташу!» — кричала она, отталкивая от себя окружающих. «Пойдите прочь все! Неправда! Убили! Неправда!» Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней. «Маменька, голубчик, я тут, друг мой, маменька!» — шептала она ей, не замолкая ни на секунду. Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери. «Друг мой, голубушка, маменька, душенька!» — не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо, и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы. Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротою поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала изо всей силы сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.
«Наташа, ты меня любишь», — сказала она тихим, доверчивым шепотом. «Наташа, ты не обманешь меня, ты мне скажешь всю правду».
Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в глазах и в лице ее была только мольба о прощении и любви.
«Друг мой, Маменька, повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя. И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущей жизнью, ее любимый мальчик спасалась от действительности в мире безумия. Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день и следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная и терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила. «Как я рада, что ты приехал. Ты устал? Хочешь чаю?» Наташа подошла к ней. «Ты похорошел и возмужал», продолжала графиня, взяв дочь за руку. «Маменька, что вы говорите?» «Наташа, его нет. Нет больше!» И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать. 3 недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и, не переставая, говорила с ней. Говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокаивал графиню. Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни. Душевная рана, происходящая от разрыва духовного существа, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри, выпирающую силой жизни. Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни, любовь, еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.